этого дома, родного дома, знакомого дома, но испоганенного дома. Приветствую тебя, опустошенный дом, завядшие дубы, лежащие кругом, и море синее, и вас крутые скалы, и пышный прежде сад, глухой и одичалый, усталым путникам в палящий летний день еще даешь ты дом, свежительную тень. Еще стоят твои поруганные стены, но сколько горестно я вижу перемены, едва лишь я вступил под твой знакомый кров. Бросаются в глаза мне надписи врагов, рисунки грубые и шутки площадные, где с наглым торжеством поносится Россия, все те же громкие хвастливые слова, нечестные врагов оправдывают дело, вдохнув, иду вперед. Мохнатая сова бесшумно с зеркала разбитого слетела, вот в угол бросилась испуганная мышь. Везде обломки, прах, куда ни поглядишь, везде насилие, насмешки и угрозы, а из саду в окно вползающие розы, за мраморный карниз, цепляясь там и тут, беспечно в красоте раскидисты цветут. Между прочим, роскошно. Раскидистой красоте цветут розы. Это как же надо было поймать это слово, раскидистая красота. Как будто на дела враждебного народа набросить свой покров старается природа. Вот ящерица здесь меж зелени и плит, блестя, как изумруд, извилисто скользит. И любо ей играть в молчании могильном, где на пол солнца луч столбом ударил пыльным. Смотрите, какая дивная изобразительность. Смотрите, где на пол солнца луч столбом ударил пыльным, но вот уж сумраки, вот постепенно мгла на берег, на залив, на скалы налегла, все больше в небе звезд, в аллее все темнее, душистые цветы, и запах трав сильнее, на сломанном крыльце сижу я полон дум. Как тихо все кругом, как слышен море шум. Понимаете, я говорю, что стихи про выздоровление. Вот точно так же, как ранка затягивается, точно так же, как затягивается болящая душа, чувство, которое не то чтобы умирает, а притупляется и как бы врастает в тебя, вот как, я не знаю, наверное, плоть так обрастает осколок, как то или иное наше чувство, трагическое и болезненное, обрастают новые жизненные впечатления. И он в тебе теперь будет, этот осколок, но уже не будет кровоточить. Иногда только, может быть, открываться будет эта рана. Но вот сейчас чувство выздоровления. И природа точно так же, эти розы, так замечательно названные, которые так раскидисто цветут, они затягивают эти следы позора, поражения, обиды, которые были здесь нанесены. Я пропускаю 10-е стихотворение, все-таки очень много будет читать все. Вот стихотворение 11-е. Где светлый ключ, спускаясь вниз, по серым камням точит слезы, ползут на черный кипарис гроздами пурпурные розы. Сюда когда-то в жгучий зной, под темнолиственные лавры, бежали львы на водопое, и бурапеги, и кентавры. С козлом бодался здесь сатир, вакханки с криками и смехом свершали виноградный пир, и хор тимпанов, флейт и лир сливался шумно с дальним эхом. На той скале Дианы храм, хранила девственная жрица, а здесь над морем по ночам плыла богиня-колесница. Но уж не та теперь пора, где был заветный лес Дианы, там слышны звуки топора, грохочут вражьи барабаны, и все прошло, нигде следа не видно Греции счастливой. Бестайный лес, без плясок нивы, без песней пестрые стада пасет татарин молчаливый. На самом деле, вот зачем ему это стихотворение? А уж если мы влипли в современность, то надо задать некую перспективу историческую. И на самом деле все к месту, все сюда. Потому что, повторяю, речь-то идет в этом стихотворении о каком-то уникальном мгновении остановленности. Вот в сущности это совершенно гётовское стихотворение, гётовский цикл. «Остановись, мгновение, ты прекрасна». Вот он пишет об этом установленном мгновении. А оно глобально, кардинально. Оно в его жизни, в истории России и вообще в мировой истории. Вот действительно, там роща священная Диана. И понятно, почему это стихотворение. Ружье-то должно же выстрелить, да? Если там в начале Ифигения-то у нас промелькнуло, то обязательно где-то хвост ее должен снова прокуролесить. Вот. И понятно, что речь-то идет, конечно, о храме, где служила жрица Ифигения в честь Дианы. Но подключает это вот такую замечательную перспективу. Бестайный лес, без плясок нивы, без песни пестрые стада пасет татарин молчаливый. И слово «татарин» – вторгающееся в совершенно другой стилистический ряд. Храмов, Диан там и так далее, оно производит эффект такого маленького, не снаряда, а петарда, разорвавшегося тут. Тем более, что и татарин тоже хвостом здесь мелькает, он уже был задан раньше. Вот на самом деле, на примере крымских очерков можно увидеть, какая мощная, какая сильная штука контекст. Как он видоизменяет, как он лепит совершенно новую смысловую структуру. И понятно, что вот в чем проблема всегда отдельного стихотворения. В чем, кстати говоря, проблема стихотворения современного поэта. В чем проблема выступления современного поэта перед аудиторией публики. Да это всегда текст, вынутый из контекста. А в особенности в наше время. Вне контекстной поэзии просто быть не может. Она контекстна во многих смыслах. Она, прежде всего, контекстна в смысле всей предыдущей, опыта всей предыдущей русской поэзии. А кроме того, в смысле наработанности собственного контекста. И вот теперь, когда вы со всем этим обращаетесь к аудитории в рамках одного-двух стихотворений, то аудитория сидит и смотрит на вас, как баран на новые ворота, потому что она не понимает вашего контекста и смысла ваших слов, а кроме того, она зачастую просто совсем не знает русской поэзии. И дальше начинается разговор просто китайца с эскимосом. Солнце жжет перед грозою, изменился море вид, засверкал меж бирюзою изумруд и малахит. Я это все читаю, думаю, вот откуда Анинский со своими аметистами, малахитами, тиной и всеми прочими вещами. Любил Алексей Константинович всякие там, понимаете ли, изумруды, малахиты. И Иннокентий Федорович тоже вслед за ним. Солнце жжет перед грозою, изменился море вид, засверкал меж бирюзою изумруд и малахит. Здесь на камне буду ждать я, как вздымая корабли, море бросится в объятия изнывающей земли. И покрытый пеной белой, утомясь влюбленный бог, снова ляжет онемелый у твоих Таврида ног. Чудные стихи, абсолютно мандельштамовские стихи, я бы сказал, роскошные, потому что, ну, конечно, вспоминается и с грохотом подходит к изголовью потом мандельштамовская. И понятно, вот смотрите, это стихотворение уже подготовлено предыдущим. Вот теперь снова ляжет онемелый у твоей Бог, да, и покрытый белой пеной, утомлясь, влюбленный Бог снова ляжет онемелый у твоих Таврида ног. Здесь каждое слово на своем месте. Вот это как-то сразу чувствуется, насколько гармонически устроена эта фраза. А именно потому, что только что была экспозиция древней Лады, влюбленный Бог очень хорошо сюда подверстывается. Но заметим, что этот влюбленный Бог тайно корреспондируется с самим автором. Потому что вот тут кто у нас тут влюблен-то? Вот о чем речь-то все время идет. И поэтому запросто вот с той высокого как бы размаха перехода на антично-обще как бы человеческие культурные темы можно перейти снова к чему-то более конкретному, бытовому. «Смотри, все ближе с двух сторон нас обнимает лес дремучий, глубоким мраком полон он, как будто набежали тучи, или меж деревьев вековых нас ночь безвременно застигла, лишь солнце сыплет через них местами огненные иглы, зубчатый клен и гладкий бук, и твердый граб, и дуб корнистый, вторят подков железный звук, средь гамма птичьего и свиста, и ходит трепетная смесь полутеней в прохладе мглистой, и чует грудь, как воздух весь, пропитан сыростью душистой, вон там украдкой слабый луч скользит по липе мхом одетый, и дятла стук, и близко где-то журчит в траве незримый ключ. Ну, дивные стихи. Казалось бы, совершенно вот без всякой, ну, вот просто описывается. Но как радостно от каждого эпитета, точно употребленного, лишь солнце сыплет через них местами огненные иглы. Я очень хорошо знаю этот... Я был вот больше всего поражен, это было на Западной Украине. Под Драгобычем. Мы там пошли гулять в лес Буковый. И это совсем не то, что наши леса. Дело в том, что поражает больше всего в этих широколиственных южных лесах. Нет густого подлеска, как у нас. А вот ты видишь вот эти гладкие, такие серые, прекрасные стволы. Ты видишь деревья в полный их рост, в полную их силу. И солнце, тем не менее, достигает самой земли. Вот как будто действительно огненные такие стрелы местами падают, донизают до земли. Поэтому вот в таком вот южном буковом лесу тебя совершенно не давит вот эта зеленая масса, это зеленое пространство. Наоборот, у тебя возникает ощущение какого-то удивительного простора, но просто сверху накрытого такой прозрачной, роскошной, зелено-золотистой сеткой, под которой можно гулять и радоваться, и дышать. И как замечательно здесь сказано про это дыхание, заметьте, он ничего не упускает. Зубчатый клен, и гладкий бук, и твердый граб, и дуб корнистый, вторят подков железный звук, средь гамма птичьего и свиста. А повторят они еще потому, что обычно почва-то на самом деле в этих лесах, она, между прочим, ну, по крайней мере, на Западной Украине, она достаточно каменистая. И действительно, видимо, я на лошадях там, естественно, не катался, вот, но, видимо, если подкованная лошадь идет, то, очевидно, звук должен быть. А дальше совершенно замечательно. И ходит, вдумайтесь, трепетная смесь полутеней в прохладе мглистой. И чует грудь, как воздух весь пропитан сыростью душистой. Божественно совершенно. Вот абсолютно недооцененный поэт. Абсолютно недооцененный. Мне кажется, что Анинский как бы и аккумулировал вот эту удивительную толстовскую способность так странно, точно с одной стороны, а с другой стороны неявно писать о природе, например, о том, что видят его влюбленные глаза. Анненский сделал только немножко другое. Он придал этим описаниям некую языковую странность. Когда для того, чтобы понять, ну вот он как бы обострил вот это. Вот Толстого можно прочитать запросто, не заметив. Можно прочитать, ну, дуб там, то березка, то рябина, куст ракиты над рекой. Вот. В общем, край родной, навек любимый. А Анненского так не прочитаешь. Но по сути, Толстой о том же, и вот с той же острой где-то. Ну, по крайней мере, в этих стихах. Я не беру весь объем его творчества. И вот последнее стихотворение этого цикла, где все и аккумулировано, где все сошлось в единый фокус. Привал, дымяся огонек, трещит под таганом дорожным, пасутся кони далек, весь мир с его волнением ложным. Здесь долго б я с тобою мог мечтать о счастье возможном. Но очи грустно опустив и, наклоняясь над крутизною, ты молча смотришь на залив, окружена зеленой мглою. Скажи, о чем твоя печаль? Не то ли думай ты томимо, что счастье, как морская даль, бежит от нас неуловимо? Нет, не догнать его уж нам. Но в жизни есть еще отрады, не для тебя ли по скалам бегут и брызжут водопады, не для тебя ли в ночной тени вчера цветы благоухали, из синих волн не для тебя ли восходят солнечные дни? А этот вечер, о, взгляни, какое мирное сияние, не слышно в листьях трепетания, недвижно море, корабли, как точки белые вдали едва скользят, в пространстве тая, какая тишина святая царит кругом, не сходит к нам, как бы предчувствие чего-то, в ущельях ночь, в тумане там, дымится сизое болото, и все обрывы по краям горят и черни по золоту. Вот понимаете, в последнем стихотворении оно все написано на грани этого прощания. Прощание с этой волшебной, чудесной минутой счастья. Вот еще шаг, и придется расстаться. Вот еще шаг, и море отхлынет. Вот еще шаг, и все погрузится во тьму. Но при этом, ведь, вот заметьте, что тут же, например, пастернаковская тема. А, пастернаковская тема чего? А вот, что, как бы, любовь — это такая страшная штука, которая весь мир заставляет на себя работать. Когда он там пишет: «Любимая жуть, когда любит поэт, влюбляется Бог непрекаянный, потому что в заговоре с его чувством находится весь мир». Так тут тоже. И он будет ее допытываться, будет допытываться у нее, а чего же она все-таки так печальна? Ну, понятно, что печально, понятно, что не удержать, понятно, что все равно... Та боль и та внутренняя катастрофичность, которая пропитала уже тебя, она вернется, она никуда не может деться. Но черт возьми, но не для тебя ли? Не для тебя в ночной тени вчера цветы благоухали? Из синих волн не для тебя ли восходят солнечные дни? Но ты же все это видишь. Ты можешь это видеть. Ты здесь. Пока. Только что я говорил с Димой Бурага на разные темы. Он, правда, заклеймил меня и сказал, что у меня совершенно отсутствует научное мировоззрение. Я ему пытался объяснить, что я его Я выдавливал из себя его по капле, как... Да. Но он мне не поверил. Но я просто вспомнил потому, что... Ну, я это знал, конечно, но еще раз это прозвучало в одном из наших с ним разговоров. Это о том, что в сущности, с точки зрения физики, как бы вообще научного представления, наш мир абсолютно статичен. Он никуда не меняется. Он вообще никуда не трансформируется. Он просто присутствует в четырех своих координатах. Трех пространственных и четвертой временной. И только странная особенность нашего сознания, которая позволяет нам видеть любую из пространственных координат в перспективе. Ну да, понимаете, я могу видеть и эту точку, и ту сразу. И как бы пребывать в пространстве условно во всех этих точках. Но вот что касается времени, то во времени я этого делать не могу. Я могу пребывать только вот в этой точке, в которой я сейчас нахожусь. С точки же зрения физики, третья, то есть четвертая координата, временная, она ничем не отличается от трех других. И в силу этого все ваше прошлое и все ваше будущее в этом мире актуально все время просто есть. Вот оно просто есть, как некая замершая, абсолютно статичная структура. И только потому, что мы не можем сразу охватить и быть во всем своим сознанием. Только поэтому нам кажется, что мы вот по этой линии нашего бытия куда-то бежим. А куда? А вот то, что было только что, оно, собственно, где? Где вот этот вот отрезок жизни, который мы с вами провели здесь в течение часа? Куда он делся? Вот он есть. Вот он есть, да. Вопрос только, почему мы не можем в него вернуться? А может быть, как-то и можем хитро, но для но не так, как мы привыкли, да? Вот. И когда я читаю вот такие стихи, как у Толстого, то мне кажется, что вот эту самую странную структуру времени, его мимолетность и одновременно странную вечность, потому что ведь о чем вот этот вот цикл? О вечности и мимолетности. Заметьте, удивительная вещь. Он все время говорит о состоянии перехода, он все время говорит о вот этом тонком, о вот этом тонком моменте выздоровления, как бы, да, когда вот что-то как будто бы только-только началось. Ну, а счастье, которое вот только в пиковом мгновении бывает. Но одновременно, обратите внимание, что он говорит обо всем об этом, как статусно абсолютно вечно. Все, что приобретает статус бытия, тем самым становится вечным. Вот какая удивительная вещь. И чего же мы хотим большего? Вообще-то говоря, а чего мы большего-то хотим? Все, что пережито нами в подлинности и бытийности, оно вечно. Оно всегда. Оно в этой вселенной навсегда. Может быть, это и есть жизнь вечная, о которой нам сообщается. О чем? Да, да, да.
Здесь перекличка такая.
Да.
Очевидно.
Так. Значит, эмоциональный диапазон лирических стихов Толстого, он необыкновенно широк. И наряду вот с крымскими очерками, которые, конечно, в значительной степени могут быть названы элегиями. В сущности, это, конечно, стихи элегического звучания. У него есть и самые настоящие гимны радости. Такого бетховенского пошиба. Вот смотрите, то было ранней весной. Вот я сказал, что...